Дорогие ребята, мы продолжаем чтение книги «Имена, написанные на небесах». Это избранные жития святых, новомучеников и исповедников российских, прославленных в наше время.
Богом умудренную блаженную старицу Матрону, земли Тульские процветения и града Москвы, преславные украшения, восхвалим днесь вернее. Сия бы света дневнага не познавши, светом Христовым просветися и даром прозрения и исцеления богатися. Преселенца же и странница на земле бывши, ныне в чертозях небесных престол Божий предстоит и молится о душах наших.
Блаженная Матрона Московская. Блаженная Матрона, Матрона Дмитриевна Никонова, родилась в 1885 году в селе Себино Тульской губернии. Ее родители, Дмитрий и Наталья, были благочестивые крестьяне. Семья жила очень бедно. Несмотря на то, что родители Матроны честно трудились, у Никоновых было четверо детей, два сына и две дочери. Матрона была самой младшей. Когда она родилась, родители ее уже были довольно пожилыми людьми. Еще один маленький ребенок для них при такой бедности стал бы в тягость лишним ртом. Поэтому еще до рождения Матроны мать решила избавиться от нее. В то время существовало множество приютов, где дети воспитывались за государственный счет или на средства благотворителей. В такой-то приют и решила отдать будущего ребенка мать Матроны. Но случилось иначе. Даже рождение блаженной Матроны было ознаменовано чудом. Наталье приснился вещий сон. Еще не родившаяся дочь явилась ей во сне в виде белой птицы с человеческим лицом и закрытыми глазами и села ей на правую руку. Поняв, что это знамение, богобоязненная женщина отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Девочка родилась слепой, но мать очень любила ее. Матрона была не просто слепая, у нее совсем не было глаз. Глазные впадины закрывались плотно сомкнутыми веками, как у той белой птицы, что видела ее мать во сне. На груди девочки была выпуклость в форме креста, нерукотворный нательный крестик. Когда Матроне было уже лет 6, мать как-то стала ругать ее. «Зачем ты крестик с себя снимаешь?» «Мамочка, у меня свой крестик на груди», отвечала девочка. При крещении девочка была названа Матроной в честь преподобной Матроны Константинопольской, греческой подвижницы V века. Первое знамение было еще до рождения Матроны, второе – во время ее крещения. Когда священник опустил дитя в купель, все увидели над младенцем столб благоухающего легкого дыма. Священник, отец Василий, которого прихожане почитали как праведника и блаженного, был очень удивлен. «Я много крестил, но такое вижу в первый раз, и этот младенец будет свят». Отец Василий сказал, что Матрона предскажет его кончину. Так впоследствии и получилось. Однажды ночью Матронушка вдруг сказала матери, что отец Василий умер. Удивленные и испуганные родители побежали в дом священника, и оказалось, что он действительно только что скончался. Когда Матрона была еще младенцем, то не брала материнскую грудь в среду и пятницу. В эти дни крепко спала, так что невозможно было ее разбудить. Уже тогда она начала поститься. В раннем детстве по ночам, когда родители спали, она пробиралась в святой угол, каким-то образом снимала с полки иконы, клала их на стол и в ночной тишине играла с ними. И это совершенно слепой ребенок. Став старше, Матрона большую часть времени проводила дома или в храме. С детьми она почти не играла, так как они часто дразнили ее и всячески издевались. Девочки стегали Матронушку крапивой, зная, что она не увидит, кто именно ее обижает. Или могли сделать так. Посадят ее в яму и с любопытством наблюдают, как она на ощупь выбирается оттуда и придет домой. Но когда мать, жалея ее, говорила Матронушке, «Дитя ты мое несчастное!» Она удивлялась. «Я-то несчастная? У тебя Ваня несчастный, да Миша!» Она понимала, что ей дано от Бога гораздо больше, чем другим. Ходить в храм Матронушка очень любила. Она буквально выросла в храме. Ходила на службы сначала с матерью, потом одна, при всякой возможности. Не зная, где дочка, мать обычно находила ее в церкви. У нее было свое привычное место, слева, за входной дверью, где она неподвижно стояла во время службы. Уже с 7-8-летнего возраста у Матронушки открылся дар предсказания и исцеления больных. Близкие стали замечать, что ей известны не только человеческие грехи, нехорошие поступки, но даже и мысли. Она чувствовала приближение опасности, предвидела бедствия. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. Конечно, это скоро стало известно многим, и к Матроне стали приходить люди со своими бедами. Они везли своих больных не только из окрестных сел и деревень, но со всего уезда, из других уездов и даже губерний, и Матронушка исцеляла болящих. Желая отблагодарить Матрону, люди оставляли ее родителям продукты и подарки. Так девочка, вместо того, чтобы стать обузой для семьи, как боялась еще до ее рождения мать, стала главной кормилицей. В отрочестве у Матроны была возможность попутешествовать благодаря дочери местного помещика Лидии Яньковой. Эта благочестивая и добрая девица брала Матрону с собой в паломничество. Так Матронушка посетила Киево-Печерскую и Троице-Сергиеву лавры, Петербург, другие города и святые места России. Существует предание о встрече Матронушки со святым праведным Иоанном Кронштадтским. Он по окончании службы в Андреевском соборе Кронштадта попросил народ расступиться перед подходящей к Селие 14-летней Матроной и во всеуслышание сказал: «Матронушка, иди, иди ко мне. Вот идет моя смена, восьмой столб России». Отец Иоанн предвидел особое служение Матронушке России и русскому народу во времена гонений на церковь. На 17-м году Господь послал Матроне новое тяжкое испытание. У нее внезапно отнялись ноги, и она лишилась возможности ходить. До конца дней своих она была сидячей, но никогда не роптала из-за своего недуга, а смиренно несла этот крест, данный ей от Бога. Дар предвидения проявлялся у Матронушки очень часто. Она предсказывала людям и события их личной жизни, и то, что вообще должно случиться в стране, в городе, в окрестностях. Так однажды Матрона предсказала, что будет пожар, но дом матери не сгорит. Так все и вышло. Утром начался пожар, чуть ли не вся деревня сгорела. Затем ветер изменился, огонь перекинулся на другую сторону деревни, и дом матери остался цел. Еще в раннем возрасте Матрона предсказала революцию, как будут грабить, разорять храмы и всех подряд гнать. Один из примеров прозорливости связан с историей написания для местного храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Для того, чтобы заказать икону, Матронушка благословила женщин собирать деньги на нее по всем деревням. И вот один мужик дал рубль нехотя, а его брат – одну копейку для смеха. Когда деньги принесли к Матронушке, она перебрала их, нашла этот рубль и копейку и сказала матери: «Мама, отдай им, они мне все деньги портят». Икона была написана примерно в 1915 году. Всю жизнь Матрона не расставалась с ней. Теперь эта икона Божией Матери находится в Москве, в Покровском женском монастыре. На собранные по деревням деньги по благословению Матроны была заказана и другая икона Божией Матери – «Взыскание погибших». Этот образ стал главной местной святыней и прославился многими чудотворениями. Когда бывала засуха, его выносили на луг посреди села и служили молебен. Обычно после молебна люди не успевали дойти до своих домов, как начинался дождь. Много людей приезжало за помощью к Матроне. В 4 километрах от Сибина жил мужчина, у которого не ходили ноги. Матрона сказала: «Пусть с утра идет ко мне, ползет. Часам к 3 доползет, доползет». Он полз эти 4 километра, а от нее пошел на своих ногах, исцеленный. Однажды к Матроне на пасхальной седмице пришли женщины из деревни Орловки. Одной она дала просфору, другой — воду, третьей — красное яйцо и сказала, чтобы она это яйцо съела, когда выйдет за огороды на гумно. Когда вышли за гумно, женщина, как велела ей Матрона, разбила яйцо, а там — мышь. Женщины испугались и решили вернуться обратно. Подошли к окну, а Матрона говорит: «Что, гадко мыша-то есть? А как же ты людям продавала молоко, тем паче сиротам, вдовам, бедным, у которых нет коровы? Мышь была в молоке, ты ее вытаскивала, а молоко давала людям». Женщина говорит: «Матронушка, да ведь они не видели мышь-то и не знали, я же ее выбрасывала оттуда». «А Бог-то знает, что ты молоко от мыша продавала». Но есть еще более удивительное свидетельство прозорливости блаженной. Матронушка ведь была совершенно неграмотная, а все знала. Одной девушке она, например, помогла защитить диплом по архитектуре. Когда та была уже совершенно в отчаянии, Матронушка усадила ее пить чай и говорит: «Поедем мы с тобой в Италию, во Флоренцию, в Рим, посмотрим творения великих мастеров». И начала перечислять улицы, здания, описала несколько дворцов, указала, по какому образцу нужно сделать проект. Как слепая от рождения женщина, которая к тому же и никогда не была в Италии, могла знать такие подробности? Девушка была совершенно потрясена ее знаниями. Утром прибежала в институт и сделала все исправления в проекте. Комиссия посмотрела проект и одобрила его. Этот случай доказывает одну удивительную вещь. Матрона имела и обычное, как у зрячих людей, представление об окружающем мире. Как-то одна близкая к ней женщина сказала с сочувствием: «Жаль, матушка, что вы не видите красоту мира». А Матронушка ей ответила: «Мне Бог однажды открыл глаза и показал мир и творение свое. И солнышко видела, и звезды на небе, и все, что на земле, красоту земную, горы, реки, травку зеленую, цветы, птичек». После революции оба брата Матроны, Михаил и Иван, вступили в партию. Михаил стал сельским активистом. Присутствие в их доме блаженной, которая целыми днями принимала народ, делом и примером учила хранить православную веру, стало для братьев невыносимым. Они боялись репрессий, ареста. Жалея их, а также стариков-родителей, матушка в 1925 году переехала в Москву, где прожила до конца своих дней. Москву блаженная очень любила, говорила, что это святой город, сердце России. Но здесь ей негде было жить, и начались скитания по родным и знакомым, по домикам, квартирам, подвалам. Так начался новый подвиг Матронушки. Она стала бездомной странницей. Порой ей приходилось жить у людей, относившихся к ней враждебно. С жильем в Москве в это время было трудно, выбирать не приходилось. Как тяжело жить даже и совершенно здоровому человеку без своего угла, постоянно переезжать с места на место. Что же говорить о больной, слепой женщине, не имеющей возможности передвигаться самостоятельно? Конечно, она жила не одна. За Матронушкой ухаживали послушницы, хожалки. Но не все из них были добрыми и бескорыстными. Например, одна из них, Пелагея, распоряжалась всем, что приносили матушке, и раздавала это своим родственникам. Без ее ведома матушка не могла ни пить, ни есть. Часто блаженная жила в Сокольниках, в маленьком фанерном домике, отданном ей на время, в совершенно невыносимых условиях. Однажды глубокой осенью к Матронушке приехала знакомая женщина. В домике стоял густой, сырой и промозглый пар. Топилась железная печка-буржуйка. Блаженная лежала на кровати лицом к стене и не могла даже повернуться, потому что волосы примерзли к стене, их еле-еле удалось отодрать. Знакомая спросила, почему же Матронушка не попросилась к ним в дом? У них ведь были хорошие условия и возможность приютить блаженную. Матушка тяжело вздохнула и сказала: «Бог не велел, чтобы вы потом не пожалели». Почему она так сказала? Потому что почти везде Матрона жила незаконно, времена были тяжелые, и люди боялись ее приписать. Много раз Матрону хотели арестовать, но блаженная чудом избегала ареста. Некоторые места Матрона покидала спешно, предвидя готовящиеся неприятности, всегда накануне прихода к ней милиции. Этим она спасала от репрессий не только себя, но и приютивших ее хозяев. Часто это происходило совершенно чудесным образом. Господь хранил подвижницу. Однажды пришел милиционер забирать Матрону, а она ему и говорит: «Иди, иди скорей, у тебя несчастье в доме». «А слепая от тебя никуда не денется, я сижу на постели, никуда не хожу». Он поехал домой, а у него жена от кирогаза обгорела, только-только успел довести ее до больницы. Приходит он на следующий день на работу, а у него спрашивают: «Ну что, слепую забрал?» А он отвечает: «Слепую я забирать никогда не буду. Если бы слепая мне не сказала, я бы жену потерял. А так ее все-таки в больницу успел довести». Какой запомнилась блаженная Матрона близким людям? С миниатюрными, словно детскими короткими ручками и ножками. Доброе светлое лицо и ласковый голос. Спала матушка всегда полулежа, на боку, на кулачке, по-настоящему никогда не ложилась, по ночам молилась. Когда принимала людей, садилась, скрестив ножки, две ручки, вытянутые прямо над головой пришедшего в воздухе, наложит пальчики на голову стоящего перед ней на коленях человека, перекрестит, скажет главное, что надо его душе, помолиться. Иногда Матронушка шутила, порой строго обличала и наставляла. Она была всегда радостна, никогда не жаловалась на свои болезни и страдания. Матушка не проповедовала, не учительствовала, а давала конкретный совет, как поступить в той или иной ситуации, молилась и благословляла. В день Матронушка принимала до 40 человек. Она никому не отказывала в помощи, кроме тех, кто приходил с лукавым намерением. Некоторые люди считали матушку народной целительницей, знахаркой, которая в силах снять порчу или с глаз, но после общения с ней понимали, что перед ними Божий человек, и обращались к церкви, к таинствам. Матронушка на помощь болящим не имела ничего общего с заговорами, ворожбой, народным целительством, магией и прочими колдовскими действиями. Ведь колдуны входят в связь с темной силой, а Матронушка исцеляла с Божьей помощью. Она молилась и спрашивала у Бога помощь болящим, и Господь исполнял ее просьбы. Исцеляя человека, блаженная Матрона говорила о том, что необходимо обратиться к Богу и исправить греховную жизнь. Блаженная всегда подчеркивала, что помогает не сама, а Бог по ее молитвам. Ее помощь людям была бескорыстной, она ни с кого ничего не брала. Незадолго до Великой Отечественной войны, в 1939 или 1940 году, Матрона сказала: «Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война вот-вот начнется. Конечно, народу много погибнет, но наш русский народ победит. Победа будет за нами, Москву враг не тронет, она только немного погорит. Из Москвы уезжать не надо». Матрона могла духовно присутствовать в различных местах. Она часто говорила, что бывает невидимо на фронтах, помогает нашим воинам. Во время войны много было случаев, когда она отвечала, жив или убит солдат, о котором ее спрашивали. Чему учила блаженная Матрона? Она учила не осуждать ближних и говорила: «Думай о себе почаще. Каждая овечка будет подвешена за свой хвостик, Что тебе до других хвостиков? Учила жить с молитвой и полагаться на Божью волю. Советовала чаще причащаться святых Христовых тайн. Учила любить и прощать старых и немощных, помогать им как можешь. Матушка наставляла, что лечиться нужно обязательно. Тело, домик, Богом данный, его нужно ремонтировать. Бог создал мир, травы лечебные, и пренебрегать этим нельзя. Желающим христианского совершенства блаженная советовала не выделяться внешне среди людей, например, особенной строгой одеждой. Говорила: «Ходи в храм и ни на кого не смотри, молись с закрытыми глазами или смотри на какой-нибудь образ, икону». Незадолго до своей смерти Матронушка поселилась на подмосковной станции «Сходня» у дальней родственницы. Лишь перед самой кончиной матушка, уже совсем слабая, ограничила прием тех, кто шел к ней за помощью. Но люди все равно шли, и некоторым она не могла отказать. Время кончины было открыто блаженной за 3 дня, и она сделала все необходимые распоряжения. До последних дней жизни она исповедовалась и причащалась. По своему смирению она, как и обыкновенные грешные люди, боялась смерти и не скрывала этого от близких. Перед смертью пришел ее исповедовать священник, отец Дмитрий. Она очень волновалась, правильно ли сложила ручки. Батюшка спрашивает: «Да неужели и вы боитесь смерти?» «Боюсь». 2 мая 1952 года она почила. По ее желанию она была погребена на Даниловском кладбище, чтобы слышать службу. Там находился один из немногих действующих московских храмов. Блаженная предсказывала: «После моей смерти на могилку мою мало будет ходить людей, только близкие. А когда и они умрут, запустеет моя могилка, разве изредка кто придет? Но через много лет люди узнают про меня и пойдут толпами за помощью в своих горестях и с просьбами помолиться за них ко Господу Богу. И я всем буду помогать и всех услышу». Еще перед смертью она сказала: «Все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать и помогать вам. Всех, кто обращается ко мне за помощью, я буду встречать при их смерти». Каждого. Более чем через 30 лет после кончины матушки ее могилка на Даниловском кладбище сделалась одним из святых мест православной Москвы, куда приезжали люди со всех концов России и даже из-за границы со своими бедами и болезнями. Матронушка, так же, как и при своей земной жизни, помогает людям. К ней за помощью обращаются многие, даже те, кто пока не ходит в церковь. Благодаря помощи блаженной Матроны многие начинают ходить в церковь. По доброй традиции, те, кто едет поклониться мощам блаженной Матроны, везут ей цветы, так как при жизни она очень любила их. Их освящают на мощах и раздают всем желающим. Теперь святые мощи Матронушки почивают в Покровском женском монастыре. Всей своей жизнью, от начала и до конца, блаженная Матрона учит нас терпеливо нести скорби и во всем полагаться на волю Божию. Память блаженной Матроны Московской совершается в Православной Церкви 2 мая по новому стилю.